На утренней волне Радио России Красноярск Дмитрий Васинович.
Дорогие друзья, сегодня Международный день женщин и девочек в науке празднуется в мире с 2016 года, то есть в следующем году этот праздник отметит свое первое десятилетие. Международные организации, такие как ООН и ЮНЕСКО, заявляют, что женщины и девочки по-прежнему отстранены от участия в науке. Согласно их статистике, женщины составляют менее 30% исследователей во всем мире. А мне-то вот как раз кажется, что у нас прекрасные женщины и девочки в науке, и никто им в науке себе реализовывать свои таланты не возбраняет, и даже наоборот. Ну вот, пожалуйста, Совет молодых ученых при губернаторе Красноярского края возглавляет талантливая ученая Юлия Щерба. Постараемся с нею сегодня созвониться. Эпиграфом нашей сегодняшней программы хочется взять слова Софьи Ковалевской. «Я чувствую, что предназначено служить истине, науке и прокладывать новый путь женщинам, потому что это значит служить справедливости».
Хорошо сказано.
Существует расхожее мнение, что вот в мужчинах есть какая-то природная склонность к точным наукам, а женщины вроде как даже и не интересуются ничем таким. Но однако как раз научные исследования это и опровергают. Мы сегодня с вами в этом убедимся в очередной раз. Но прежде слово нашему коллеге, журналисту Алексею Стюхину и его постоянной рубрике «Летопись нашей победы».
Летопись нашей победы.
Приветствую всех наших радиослушателей. В календаре памятных дат края в годы Великой Отечественной войны 11 февраля знаменательно тем, что в этот день в 1943 году в городском партийном кабинете состоялся доклад на тему «Боевой союз СССР, Англии и США». Это объединение также называли «Антигитлеровская коалиция» или «Объединенные нации». На начало 1942 года в нем состояли 26 государств. Кроме уже упомянутых, там еще были Индия, Китай, страны Латинской Америки и британские доминионы, такие как, например, Австралия и Канада. К концу войны там было уже 54 государства. На большей части почтовых марок Советского Союза, помимо трех флагов, располагалась и надпись «Да здравствует победа Англо-Советско-Американского боевого союза». После победы участники союза определили послевоенное мировое устройство и образовали уже Организацию Объединенных Наций. В завершение программы заглянем в театральные киноафиши военных лет. 11 февраля 1945 года в кинотеатре «Совкино» показали комедию «Подкидыш», в основе сюжета события, происходившие в течение одного дня с ушедшей из дома пятилетней девочкой. Этот фильм мы и сегодня смотрим с большим удовольствием, ведь в нем сыграли главные роли поистине народные артисты Ростислав Плят и Фаина Раневская. Еще в этот день в кинозале «Ударник» на экране был показан исторический фильм «Белеет парус одинокий» про подавление восстания на броненосце «Потемкин» в 1905 году в Одессе. Такими событиями отмечено 11 февраля в летописи нашей победы. У микрофона был Алексей Стюхин. До скорых встреч на волнах Радио России, Красноярск.
В эфире радиоканал «На утренней волне».
Благодарим Алексея Стюхина за нужную такую и важную рубрику, посвященную 80-летию Великой Победы. А мы с вами, дорогие радиослушатели, возвращаемся к теме нашей передачи. И эта часть нашей программы будет посвящена девочкам в науке. Хочу познакомить вас с Марией Полиной. Это воспитанница Красноярского детского технопарка «Кванториум», которая недавно стала победителем 21-го всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Дмитрия Менделеева. Мария, здравствуйте.
Доброе утро.
Мария, расскажите, пожалуйста, о сути ваших научных исследований, потому что, насколько я понимаю, вы занимаетесь благородным и драгоценным металлом. Это так?
Да, я работаю с золотом, которое принято причислять к драгоценным металлам. А именно, я получаю наночастицы золота из золотохлористо-водородистой кислоты. Эти наночастицы обладают анизотропными свойствами, то есть они более сложно устроены и имеют сложное строение, то есть октаэдрическое либо стержневое. И именно это сложное строение обуславливает их интересные физико-химические свойства. Они могут локально разогревать молекулу и поэтому могут использоваться в термотерапии рака.
Как приятно слышать такую научную речь от молодой девушки. Мы же скажем, что вы школьница, да, и вот как раз занимаетесь кванториуме. Расскажите, вот вы уже несколько лет ходите в кванториум, сколько лет ходите, и как вам кажется, все-таки какие важные человеческие качества должны присутствовать в человеке, который занимается наукой? Вот мне сейчас показалось, что, наверное, нужно очень много читать из той речи, которую я услышал, и, наверное, нужно быть очень усидчивым. Может быть, что-то еще?
Я занимаюсь в кванториуме уже 3-й год на направлении нанотехнологии, и это мой последний год обучения здесь. А про качества, да, мне кажется, очень важна усидчивость, упорность в работе. Да и книжки тоже очень важно читать, но, наверное, важнее не столько читать книжки, сколько искать потом какие-то причинно-следственные связи в прочитанном и учить, к примеру, не только химию, если я занимаюсь вот наукой именно химией, а еще и физику, биологию, математику, чтобы понимать с разных сторон науку и как-то комплексно к ней подходить, понимать все причинно-следственные связи, не просто обладать большим спектром знаний в различных сферах, а еще и уметь их между друг другом как-то соединять.
Вот, это, наверное, то, что можно назвать словом любознательность, да, со знаком плюс, когда ты неравнодушен к процессам, которые вокруг тебя происходят, а когда ты проявляешь к ним такой живой интерес и желание понять, как это все устроено. Но скажите, Мария, а были ли какие-то предпосылки у вас, например, в детстве, что вы уже с самого, например, раннего детства проявляли такое любопытство к окружающему миру, могли, например, долго наблюдать? Наверняка вам родители что-то об этом рассказывали.
Да, мне в детстве очень нравилось читать. Наверное, это мама привила эту любовь к чтению и сказками, и энциклопедиями, какими-то познавательными книжками. Мне очень нравилась, к примеру, мифология Древней Греции. Вот, поэтому мы ездили с семьей даже в Грецию, чтобы посмотреть на все эти храмы, походить там, все изучить. Поэтому, наверное, да, любознательность в детстве была и ух, какая.
Да, и что было вашей любимой игрушкой в детстве? Может быть, это было что-то необычное, какой-то особый набор юного химика, например. У меня такой был.
Наверное, любимой игрушкой был не набор химика, хотя это тоже всегда очень интересовало. И самым первым, наверное, из всех подарков распаковывалось. Но очень интересно было собирать конструкторы, которые и уже по готовым инструкциям, и просто самому создавать какие-то новые интересные там здания или просто причудливые фигурки.
Мария, и как вы все-таки думаете, должна ли быть в человеке предрасположенность, чтобы заинтересоваться наукой, или при умелом подходе можно наукой заинтересовать любого человека, ну просто разными отраслями?
Ну, наверное, предрасположенность для того, чтобы именно заниматься наукой, она должна быть, потому что без должной усидчивости и правда невозможно получить какого-то стоящего результата, а вот просто любовь к науке, она, мне кажется, доступна каждому при умелом подходе, как вы сказали.
Мария, поделитесь, расскажите, как проходил вот этот 21-й всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Менделеева, сколько там было этапов и как сложно вам было достичь вот этой победы, с которой мы вас, конечно же, поздравляем от всей души, потому что это здорово и это такая радость для всех жителей Красноярского края, что в нас живет победитель этого конкурса.
Спасибо большое за поздравление. Вообще, насчет этапов конкурса, их было 2. Первый — это заочный, отборочный, и второй — это финал в Москве уже. Мы туда поехали вместе с научным руководителем. Защита у нас была всего 1 день, несмотря на то, что было много очень других секций, помимо химии. Но конкретно доклады тех ребят в моей секции, которые я успела послушать, они были очень интересны достаточно. Мне кажется, я сама хотела бы поработать частично с такими идеями, которые они там представляли. Мне кажется, очень достойные работы. Но не скажу, что было как-то страшно выступать, потому что уже вроде привыкла, и не было каких-то сложностей во время доклада. Вопросы вроде жюри задавали достаточно простые.
Расскажите, как вы вообще попали в кванториум? Это было случайно? Может быть, вас кто-то из друзей туда завел? Или это было целенаправленный вот такой поход? Вы уже знали, куда идете и чем будете заниматься? Как выбрали эту тему интересную с наночастицами золота?
В конториуме у меня раньше занимались друзья. Я вот решила тоже попробовать, о чем нисколько не пожалела. А тему для работы мне предложил мой научный руководитель Александр Юрьевич Павликов. Он аспирант Института святых металлов СФУ и вот наш научный руководитель на нанотехнологиях. Эта тема мне показалась интересной, потому что мы не работаем по какому-то уже имеющемуся шаблону, а делаем что-то новое. То есть мы метод математического планирования использовали для улучшения результатов эксперимента и проводили действительно исследования, дающие новые результаты, а не работали по уже какой-то отработанной методике. Мне кажется, это очень важно в научно-исследовательских проектах. В целом золото — это такой элемент, с которым в школе не то что на лабораторных обычно не сталкивается, а даже в школьной программе о нем очень мало говорят. Поэтому было очень интересно попробовать с ним и поработать, и узнать о каких-то особенностях его химии.
Мария, а повлияло ли вот это вот занятие этой темой, погружение в эту тему на выбор вашей будущей профессии? Менялся ли этот выбор? Может, вы мечтали раньше быть кем-то другим, а сегодня вы уже, например, знаете, что выберете науку, и выберете ли вы науку вообще?
Если и повлияли занятия, то, наверное, только сильнее укрепили уверенность в том, что я хочу в будущем заниматься наукой. И когда буду в университете, и когда его окончу. В целом связать свою жизнь с наукой. Я хотела бы поступить на химический факультет в этом году в ВУЗ.
Мария, мне вот хочется с вами поделиться, что когда я был школьником, то мы все поголовно мечтали полететь в космос, и нам казалось, что именно там неисследованное пространство, там, в космосе, в необъятном, множество планет, наверняка инопланетяне, и какие-то совершенно другие технологии, которые нам еще недоступны. И вот как за это время, а это получается 30 с лишним лет, ну практически 40, можно сказать, лет прошло, и как поменялось направление взгляда, то есть мы теперь уже не глядим куда-то в веси, в какие-то космические, мы поняли, что здесь, рядом с нами, еще так много всего неоткрытого, и получается, вы сейчас занимаетесь изучением вот этих наночастиц, которые невооруженным взглядом не увидеть. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, за наночастицами будущее, что они нам могут дать, вот что может нам дать их изучение?
Сложно сказать, что только за наночастицами будущее, но они определенно уже имеют огромный вклад в наш быт. К примеру, они используются уже сейчас в медицине, либо ведутся активные разработки в технике, в тех же самых телевизорах, в различном катализе, в химии и в производственных каких-то процессах. То есть они уже сейчас, можно сказать, внедрились в нашу жизнь, а мы этого и не замечаем.
Мария, ну и напоследок хочется спросить, вот все-таки вы встречаете много юных научных деятелей, будущих деятелей науки. Приходится ли подмечать, чем отличаются девочки в науке, женщины в науке от мальчиков и мужчин в науке? Может быть, девочки более старательные, а мальчики более безалаберными, к примеру? Или все-таки невозможно провести такой анализ?
Да, наверное, сложновато найти разницу между мальчиками и девочками в науке, но мне кажется, что девочки как-то более кропотливо относятся к работе, и мальчикам, к примеру, гораздо проще пойти и сделать что-то новое, что они до этого не делали, или как-то развернуться в другую область исследований. А вот девочки, наверное, несколько раз подумают, прежде чем сделать что-то новое. Мне кажется, так.
Мария, спасибо вам большое. Я напомню, Мария Полина, красноярская школьница, победительница всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Дмитрия Менделеева в секции «Химическая», была сегодня с нами. Мария, вы очень интересный собеседник, и я надеюсь, что мы еще с вами встретимся обязательно в радиоэфире, и вы расскажете нам о своих успехах и о том, как строится ваша профессия, каких новых успехов вы достигли. Спасибо большое. Большое. До новых встреч.
Это вам большое спасибо, что пригласили. До свидания.
В эфире радиоканал «На утренней волне». на утренней волне Радио России Красноярск Дмитрий Васинович.
Сегодня Международный день женщин и девочек в науке. Об этом говорим. Кстати, Софья Ковалевская, чьим изречением мы открыли сегодняшнюю нашу программу, первая женщина-профессор математики, автор трудов по математическому анализу, механике и астрономии. А в детстве-то она сочиняла стихи и уверяла, что станет поэтессой. Однако вскоре открыла для себя изящество и стройность формул, изысканную логику рассуждений и гармонию науки. Наша утренняя гостья, лидер молодых ученых и исследователей края, тоже пишет стихи. Я нашел на странице зарифмованную новогоднюю историю «Разговор со снежинкой, упавшей на ресницы». «Сердце путь простой подскажет, только чувствуйте его и друг другу помогайте, так добьетесь вы всего», советует снежинка автору стихов Юлии Щерба. А она – доцент кафедры селекции и озеленения Института лесных технологий, старший научный сотрудник лаборатории селекции древесных растений, начальник проектного офиса программ развития университета Решетнева, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель Совета молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края. Вот так всего много. Юлия Евгеньевна, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, у вас, как у Софьи Ковалевской, вы мечтали стать поэтессой в детстве?
Нет, я не мечтала, но в какой-то момент поняла, что мои мысли ложатся в какие-то краткие, но красивые строки. Угу. И решила это не держать в себе, показать и поделиться такой своей творческой стороной со всеми, кто захочет с ним познакомиться. У меня дедушка очень славился своими стихотворениями, и ни один день не обходился без четверостишия, которое поднимало все семьи настроение.
Юлия Евгеньевна, я еще приведу небольшую цитату. «Все мечтают и желают, цели ставят в попыхах. Иногда совсем не те, что приходят нам во снах», вы пишете. Скажите, а все-таки у вас была в детстве мечта, может быть, стать кем-то другим, а стали научным сотрудником?
Хорошие вопросы у вас, мне очень нравится. В детстве таких мечтаний было достаточно много. Одно из них — быть археологом, но мне это видится тоже очень близким с научным познанием, потому что нужно что-то раскопать, исследовать и что-то открыть новое, либо давно существующее старое, о котором никто не знает. Также мечталось быть учителем. И уже где-то ближе к 9 классу были мечты стать пластическим хирургом.
О.
Да, но по чуть-чуть, мне кажется, каждая из этих мечт у меня сбылась и в том ремесле, которое сегодня я творю. Если с пластической хирургией сравнивать, то я делаю операции, так в кавычках мы возьмем, растениям. Это моя научная деятельность, диссертацию я на эту тему пишу. Учителям тоже сбылось, потому что я преподаватель, и у меня очень много учеников. Ну и про археологию я уже тоже упомянула.
Мне, знаете, очень интересно было узнать, что вот вы сейчас сказали, что дедушка писал стихи. Ну, хотя, конечно, он был по профессии, я узнал, лесовод тоже, да? Папа художник. У вас, получается, в вашей семье мужчины занимаются очень вот такими творческими профессиями, да? А все женщины пошли в науку, и причем в лесоведение.
Вы очень точно это подметили. Ну, я немножечко говорю, что папа у меня все-таки лесник. А художник — это мой отчим, второй мой папа, который, да, творчеством украшает нашу жизнь. Он даже зафиксировал всех уже моих родственников. У нас есть портреты, и есть очень такой теплый портрет, где мы с мамой и бабушкой, такие три поколения нашей научной династии, которые связаны именно с одним направлением — это селекция кедра сибирского. И вот у нас есть такой очень душевный портрет, где мы прогуливаемся по дендрарию нашего университета.
Вы знаете, мне недавно попался такой интересный фильм, зарубежный, документальный, в котором утверждается, что мы сами девочек отторгаем от науки тем, что в детстве, когда родилась девочка, мы дарим куклы, чтобы они привыкали больше, наверное, к роли мамы. А, например, когда мальчик рождается, ему дарим конструктор, и тем самым провоцируем на то, что мальчик развивается как как инженер, как будущий ученый, а девочка вот больше становится домохозяйкой. То есть это такое мнение авторов фильма. Ну скажите, а у вас какие были игрушки? Может быть, вы как раз с детства требовали себе конструкторы?
Наверное, именно требовать не очень подходит для нашей семьи. Очень все по любви всегда происходило, и когда я озвучила какие-то свои мечты и желания, если они были неосуществимы в данный момент, то в каком-то виде всегда осуществлялись в дальнейшем. Требовать меня моя семья не научила. У нас все вот так по-доброму. Но все же в ответ про игрушки не могу вспомнить, что были какие-то специфичные запросы, но хочу упомянуть, что моя бабушка, так как мама была молодым ученым, она часто оставляла меня на попечение бабушки и дедушки, то есть своих родителей, и уезжала на конференции, симпозиумы, форумы и так далее, когда была помладше меня еще. Я проводила очень много времени у бабушки с дедушкой, и там была такая, знаете, у бабушки позиция, что если у меня зарождается какой-то интерес к чему-то, она его всегда поддерживала. А если я, ну, еще совсем маленькая, например, играла в лужи или ела снег, то мне это было можно. И бабушка всем, кто изумленно на это смотрела, говорила, ребенок познает мир. То есть, ну, все мои такие порывы, они были поддержаны. А дальше у меня начались какие-то экспериментаторские бабушке предложения, и она их всегда поддерживала. Например, она чистила картошку, и я у нее спросила, а можно ли из таких вот частей картошки, знаете, такие вырастают, да, головки еще в быту называем их, можно ли из этого вырастить новую картошку? На что бабушка сказала, а я не знаю, давай проверим. И мы поставили эксперимент. Дальше мы, ну, чем старше становилась, тем более серьезные эксперименты у меня были. Но всегда они начинались с моего какого-то вот такого пытливого интереса и всегда были связаны с растениями. Я помню, что тоже бабушка даже для этой картошки удаляла свои все цветы из горшков, которые у нее росли. И вот у меня была земля, была картошка, был эксперимент, за которым я следила. У меня был дневник наблюдений. Я каждый день что-то там измеряла, мерила. Бабушка мне подсказывала, каким способом это можно сделать. Я еще тогда не умела особо писать. Там, дневники, когда мы такие смотрим с семьей, там цифры в обратную сторону написаны, но эксперимент уже я проводила и фиксировала. Вот, когда приезжала мама, я ей докладывала свои достижения, насколько выросла картошка, что у нее образовалось, на какой день сформировались корни, ну и так далее. То есть это все, вот такие были у меня игрушки.
Юлия Евгеньевна, но хочется подытожить то, что вы рассказали. Главное – это дать ребенку возможность мир познавать, его любопытство и любознательность в этом времени ничем не заглушать, не сказать, ой, не занимайся ерундой, иди поиграй в телефоне. А да, дать возможность этим росткам прорасти.
Все верно. Как один из вариантов, не глушить, а если еще можно поддержать, то это вообще прекрасно. Но насчет роли мамы, да, которая взращивается в девочках на игрушках, не вижу в этом ничего зазорного, стать одновременно и хорошим ученым, и прекрасным семенином. Ну и все-таки, когда мы играем в куклы, мы не только с бытом, да, каким-то взаимодействуем, но и выстраиваем коммуникации, что в научной среде тоже крайне важно. Поэтому не отбирайте у девочек куклы. И мальчикам иногда тоже их давайте.
Спасибо вам большое за это мнение. Тем более вот на вашем примере, как вы говорите о своей семье, чувствуется такая теплота невероятная. Это, конечно, очень ценно, что в семье у вас вот такая добрая, теплая атмосфера любви.
Согласна, это крайне важно.
Юлия Евгеньевна, хочется спросить вас про молодежный кедровый сад, ведь это же ваш проект.
Да, все верно. Молодежный кедровый сад создавали мы, ну и продолжаем создавать на территории острова Татышев, на, получается, восточной его стороне, это та сторона, где мы празднуем Новый год возле большой центральной елки. И немножко дальше по триатлонной трассе, по ходу триатлонной трассы спортивного объекта, мы разбили кедровый сад. На данный момент там высажено больше 250 кедров. Они две площадки мы заложили, одну в мае, другую в сентябре. Этот посадочный материал выращивался нашими студентами под моим руководством, под руководством моего научного руководителя. То есть там есть кедры, которые вырастила я, это был мой дипломный проект, еще когда я заканчивала университет. И мы, когда создавали этот сад, он у нас вообще родился в такой из потребности реализовать наш выращенный посадочный материал. И он не просто какой-то обычный кедр, значит, это дети, детей суперклассных родителей, так скажем, что они отобраны по научному принципу, селекционными методами и обладают какими-то, на наш взгляд, улучшенными хозяйственными ценными признаками. Ну, в нашем случае это урожайность, то есть они должны, по нашему мнению, вот за столько лет отбора раньше давать урожай, чаще давать урожай. Ну, с чем мы сравниваем это? Со средним значением, с нормой. Также большие должны быть шишки. Ну и еще есть ряд показателей, на которые мы вели отбор. И дополнительно это экологическая продуктивность, то есть они обладают более длинной хвоей, широкой кроной, то есть не только урожайность, но и они должны продуцировать больше кислорода, поглощать больше углекислого газа. Такие вот особенные кедры. И одна из задач наших сейчас, научных, да, потому что этот сад у нас несколько задач закрывает, одна из научных задач теперь эти кедры адаптировать под городские условия, потому что доказано научным путем, что кедр к городским условиям не приспособлен. То есть он живет какое-то время, а в последующем погибает. Не выдерживает нагрузки антропогенных факторов. Это и выбросы, и другие загрязнители, вытаптывание в том числе.
Угу.
То есть это такая прям научная статья. А вторая часть – это социальная история, потому что мы первую часть заложили вместе с своими студентами на их практике. А вторую часть, которую мы закладывали в осенью, там мы пригласили всех желающих. У нас больше 120 человек приняло участие, потому что приходили прям с семьями, с детьми, кто один кедр высаживал, кто несколько. А если была такая возможность, и оставались незадействованные саженцы. Мы провели мастер-класс, обучили всех желающих, как правильно высаживать кедры. И в дальнейшем вместе с нашими помощниками, это тоже были студенты и сотрудники лаборатории наши, мы высадили все эти экземпляры. И в дальнейшем, сейчас мы еще часть проекта разрабатываем, мы хотим создать электронный ресурс, на котором, во-первых, будет размещена информация, что это за кедры, про каждого своя, кто его высаживал, то есть кто принимал участие. Возможно, если люди захотят поделиться что-то про этих людей, кто принимал участие, потому что все контакты у нас сохранены. И в дальнейшем каждый желающий сможет поучаствовать в научной работе. То есть это будет такой элемент научного волонтерства. На этом же электронном ресурсе можно будет посмотреть обучающие материалы, как правильно провести те или иные измерения и в дальнейшем измерить. И занести те показатели, которые у них получились, вот в такую интерактивную форму. Люди смогут принять участие в таком научном труде.
Угу. Это очень интересно, Юлия Евгеньевна, скажите, а через сколько лет заколосятся, простите за такое выражение, кедры, и можно будет прогуляться по кедровому саду на острове Татышев и, может быть, даже подобрать шишечку и поесть кедровых орешков?
Вполне это возможно. Но насчет поесть мы тоже изучим, насколько безопасно есть те кедровые семена, которые будут у нас там образовываться, потому что тоже есть вопрос накопления тяжелых металлов. Все-таки это, ну, не центр города, но одна из центральных частей города, остров Татышев. Поэтому после того, как мы их еще изучим, мы дадим зеленый свет, так скажем. По годам это будет не скоро. Там у нас кедры высажены в возрасте от 7 до 13 лет. И первый урожай они могут уже начать давать и через год, и через два после того, как приживутся и будут себя хорошо там чувствовать уверенно. Но это будет небольшого размера шишечки, там по одной-две штучки, но это возможно, потому что их собратья, так скажем, уже в этом возрасте на наших объектах начинают давать урожай. Поэтому это будет достаточно скоро, но в небольшом количестве. Но в большом количестве это будет лет через 20-25. Вполне те дети, которые участвовали в посадках кедров, смогут приходить и со своих деревьев брать шишки абсолютно спокойно, угощая своих, ну, если мы разрешим, конечно, угощая, а если не разрешим, то тогда можно из них выращивать новые кедры это будет доступно всем горожанам.
Вот вы говорите, через 2 года первые шишечки могут уже появиться на этих кедрах. Это уже чудо селекции, потому что ведь мы знаем, что кедры как-то очень долго, да, не плодоносят обычно в природе.
Да, все верно. У нас самые быстрые результаты, которые мы увидели, это вот в 12 лет, в 15 лет. Они начинают у нас давать урожай, ну и достаточно с коротким межурожайным периодом, потому что у кедра может быть так, ну и в природе, думаю, все замечали, кто рядом с кедровниками живет, что не каждый год есть урожай. Uh-huh. Вот, может быть, и 5, и 7 лет вот этот межурожайный период. Мы работаем над тем, чтобы размножать те растения, которые этого межурожайного периода вообще не имеют, и дают урожай каждый год. Поэтому, да, это уже чудо, но это чудо равно 60 годам плотной работы научной, которую начала еще руководитель научный, моего научного руководителя. А у меня по секрету всему свету расскажу, что мой научный руководитель – это моя бабушка.
То есть вы всей семьей занимаетесь долгое время вот как раз селекцией кедров, таких медленных деревьев, долго не плодоносящих, для того, чтобы побольше, поскорее они давали плоды.
Все верно, да.
Юлия Евгеньевна, если уж совсем оторваться от реальности и заглядывать в какое-то далекое-далекое будущее, вот все-таки селекция древесных растений, может ли привести к тому, что можно будет выращивать шоколадки и пряники, такая детская мечта на деревьях?
Я даже боюсь заглядывать настолько далекое будущее, где это будет возможно, но наука на то и наука, чтобы вот такие даже самые невероятные мечты превращать в реальность. Но на это требуется большое количество лет. Поэтому не хочу рушить ни одну детскую мечту, говоря, что это невозможно, потому что все-таки научный подход научил меня верить в то и знать, и понимать это, что даже маленькая-маленькая вероятность всегда существует. Если мы сейчас не видим к ней пути, как это достичь, это не значит, что его нет. Поэтому ответа «нет, это невозможно», я к нему очень так аккуратно отношусь, потому что со временем даже какие-то доказанные физические законы, да, начинают меняться, или мы начинаем видеть, что что-то другое возможно, и Земля вдруг не плоская, или там не стоит на слонах, а вдруг стала круглая, а потом еще какой-то формы не идеального круга. Эти знания меняются, и наше как будто восприятие реальности меняется, поэтому пусть это будет возможно, но не сегодня.
Мы про стихи сказали сегодня, а про музыку еще нет. Я увидел у вас в плейлисте на страничке ВКонтакте много хоровой музыки. И я подумал, а может быть, Юлия Евгеньевна пела в хоре?
Все верно, Юлия Евгеньевна больше 10 лет пела в хоре. И это была такая большая часть моей жизни, хор камертон в моем сердце и душе на всю оставшуюся жизнь.
Спасибо большое. Вы знаете, это здорово. Тем более, что я бы предложил сегодня завершить наш эфир песней «Благословляю вас, леса» Петра Ильича Чайковского на стихи Алексея Толстого. Я знаю, что и в репертуаре хора «Камертон» Красноярского дворца пионеров. Мы же о нем говорим?
Все верно, да.
Да. Эта песня тоже есть, но я нашел его в исполнении детского хора «Лик» под управлением Ольги Тихомировой. И я хочу вас поздравить, Юлия Евгеньевна, с большим удовольствием и радостью, с Международным днем женщин и девочек в науке, поблагодарить за тот вклад, который вы делаете, и вы, и ваша мама, и ваша бабушка, за ту радость, которую вы дарите нашим горожанам, которые приходят и по экотропам проходят, это тоже ваш проект, и которые сегодня с надеждой выращивают кедровый сад, конечно же, с надеждой на доброе будущее, будет он радовать будущее поколение, которое придут и после нас. Спасибо вам большое. Поздравляю вас от всей души. И напоминаю, уважаемые радиослушатели, с нами была Юлия Евгеньевна Щерба, доцент кафедры селекции и озеленения Института лесных технологий, старший научный сотрудник лаборатории селекции древесных растений, начальник проектного офиса программ развития Университета Решетнева, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель Совета молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края. Спасибо вам большое, Юлия Евгеньевна, за эту замечательную беседу.
Я благодарна вам, потому что одной из цели, задачи, функции Совета молодых ученых – это популяризация науки. И сегодняшним таким эфиром мы с вами помогли мне с этой задачей.
Для всех в подарок Петр Ильич Чайковский на слова Толстого «Благословляю вас, лиса».
На музыкальной волне.